Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам, в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». И в день десятилетия интронизации патриарха Кирилла мы вспоминаем какие-то основные вехи, которые запомнились Владимиру Романовичу в совместной работе с патриархом за эти 10 лет. Владимир Романович, вот те, кто с патриархом Кириллом работали еще в бытность его митрополитом, часто вспоминают, что у него очень хорошо всегда получалось создавать команду. Вот как-то правильная постановка задачи, расстановка сил и средств, все замечательно работало, то есть вот прекрасно. Плюс еще личное какое-то лидерство, которое тоже всегда ощущалось. Но я слышала и другие отзывы у священников, которые работают с ним сейчас, что он очень тяжелый человек в работе, потому что все время ставит сверхтрудные задачи. И людям, которые постоянно с ним сотрудничают, вынуждены все время прыгать как бы выше собственной головы, все время напрягаться, все время делать какие-то сверхусилия. Они-то оценивают это позитивно, то есть для себя лично они видят в этом больше плюсов, чем минусов. Но в то же время подчеркивают, что работать с ним тяжело, непросто. Вот как совместить, с одной стороны, отзывы как о прекрасном лидере команды с такими отзывами о том, что очень тяжелые задачи ставятся?
Я здесь, честно говоря, не вижу противоречия особого. Мне кажется, что если работать по-настоящему, то всегда тяжело. Вот с патриархом тяжело в том смысле, что прежде всего он некую планку задает и степень такой вот отверженности у него настолько велика, что ты как бы невольно, кажется, а как ты вот будешь? А вот я могу сказать про те же поездки, мы с вами говорим, я сейчас просто гораздо меньше сопровождаю Святейшего, а вот до 15-го года я практически во всех поездках был, и могу сказать, что, конечно, поездка – это всегда большие затраты сил и физических, и там, моральных, и вот когда ты уже с ног валишься, ты смотришь, а вот патриарх еще у него еще какие-то встречи, причем мы же просто рядом, так сказать, ходим там, да, какие-то там справочки, там, еще что-то, вот, а он, собственно, вытягивает, это же его, так сказать, визит, вот, и это в этом смысле, конечно, это очень тяжело, но это так мобилизует, что называется. Я могу сказать, что патриарх, конечно, он всегда, насколько я, опять же, могу видеть, судить, кадровые решения, они у него всегда так вызревают. Вот. Я не могу сказать, что я все понимаю вот, кадровые решения Святейшего, да, потому что вот, назначение не всегда мне понятно, почему этот человек здесь. Да? Но, во-первых, у меня меньше информации сильно, чем у него, вот, особенно в тех областях, которые меня напрямую, так сказать, не касаются. Вот я и не могу, так сказать, может быть, до конца там, понять. Вот. Но я могу сказать, что он никогда не принимает вот, решения там, на эмоции, да, хотя он человек эмоциональный. Он эмоциональный человек. И вот у нас вчера, по-моему, да, сегодня пятница, да, вчера вот в четверг вышло интервью, такая небольшая беседа, патриарх встречался с агентствами, и вот как раз в связи с десятилетием он сам говорит о том, что вот он эмоционально может отреагировать на какую-то ситуацию, но он старается никогда, во-первых, не давать, чтобы эта эмоция не переросла в отношение к человеку, если это на какой-то поступок на человека, а во-вторых, не принимать решений никаких вот на эмоции. Но это эмоции, понимаете, эмоциональность, то, что человек дано, вот у него в природе заложено, вот я тоже, например, эмоциональный человек, с этим невозможно, себя невозможно переделать, да, вот. Но вот очень сложно принимать, то есть он не может быть такого, что, там, этого взял, там, уволил, для этого приняли, это всегда очень в такие созревшие решения. А насчет команды я могу один очень важный момент сказать, чтобы, так сказать, много времени не отнимать. Знаете, вот когда есть большая структура, в которой есть разные там подразделения, как у нас в церкви, да, в высшем церковном управлении есть вот Высший церковный совет, который вы упомянули, да, и туда входят главы всех синодальных отделов. Вот синодальные отделы, или мы иногда называем министерство церковное, церковные. Вот не секрет же, что там, в государстве, не знаю, там, в компаниях, в крупных, разные подразделения, они, как бы ты ни разводил функционал, они будут там конкурировать, если не функционально не пересекаются, то просто за, так сказать, роль, место и значение, так сказать, в глазах руководства и прочее. И какие-то человеческие есть истории. Вот я могу сказать, что создана действительно такая модель, в которой вот этих вот, вот этого трения межотдельского, его не существует. Вот его практически нет. Ну, какие-то там, может быть, там по мелочи, да, но нет вот этой конкуренции, нет на попытки, а мы это сделаем, а вам не скажем, там что-то такое, что, на мой взгляд, как мне кажется, почти неизбежно в таких случаях. Вот здесь вот это, конечно, патриарху удалось выстроить это. Что это, я не знаю, подбор людей вот только лишь. Это здесь есть часть такого, что превышает мое понимание, там, как это все выстраивается. Но я могу свидетельствовать, что действительно у нас очень такие братские отношения. Я даже, знаете, вот когда мы с епархиями работаем, я все время призываю наших визави в епархиях обязательно выстраивать вот эту командную. Я говорю, что вы как один отдел вы не сможете. Не сможете. Вот мы там сейчас, у нас тяжелое время, мы переживаем ситуацию в межправославном мире. Да? Как бы мы могли выстраивать информационную работу без отдела внешних церковных связей? Да никак. Никак, это невозможно. Если бы у нас были отношения какие-то, либо сугубо формальные, либо еще какие-то, мы бы не смогли бы ничего сделать.
Ну, а вот как вы оцениваете? Тут очень трудно говорить о том, что изменилось за 10 лет патриаршества святейшего, поскольку кардинальным образом изменилось все.
Все, да.
Говорить, что именно, как-то очень сложно. Но тут разные собеседники называют какие-то важные вехи, которые кажутся наиболее значимыми им. Вот не так давно я слышала от одного из священников оценку, что, на его взгляд, наиболее важными событиями за эти 10 лет являются административная реформа церковная. Угу. И, как это ни странно, не встреча с Папой Римским, а вот конфликт с патриархом Варфоломеем и все, что за этим последовало. На ваш взгляд, с вашей точки зрения, какие вехи можно обозначить как такие наиболее значимые в ваших глазах и почему?
Знаете, я все-таки постараюсь, может быть, не повторяться, и в том числе и не сам, так сказать, повторяться, потому что он действительно, вы правы, все изменилось. Изменился характер церковно-государственных отношений. Мы говорим, что вот мы вывели эти отношения с конфликтного поля, потому что были темы, которые годами не решались. Да, это преподавание основ религиозной культуры в школах, это военные священники, священники в тюрьмах на системной основе, возвращение религиозной собственности. Вот эти три темы, они сохраняли церковно-государственную повестку в конфликтном поле. Потому что они при всем внешнем там ходили, свечки ставили, друг друга позорали, эти вопросы не решались. Они там десятилетия, ну, не десятилетия, а больше там, порядка 10 лет их решить было невозможно. Вот эти три вопроса были сразу решены в 2009-2010 году, первые два года. Вот. Но если говорить о результатах, я, знаете, вот просто зайду, может быть, вот с какой немножко такую легкую лирическую ноту отчасти. Но вот смотрите, вот мы проводим недавно там, в очередной раз пресс-конференцию в ТАСС, например, да, и может быть, даже про это говорил, но это очень показательно. Это как раз теперь оно по-другому прозвучит, потому что вопрос об изменении. Форум «Фавор» когда был. Конференция перед форумом «Фавор», и ведущий этой пресс-конференции, сотрудник ТАСС, говорит, а вот форум православных мирян. Вот я, говорит, как православный мирянин, да, или, как мы говорим, мирянин, да, хотя правильное ударение «мирянин» говорят словарином, да, вот, я хочу знать, а что там, чего, как. И я сижу и думаю, вот 10 лет назад это невозможно себе представить. Во-первых, никогда бы в ТАСС не проходило бы... То есть вряд ли был бы такой форум в колонном зале Дома Союзов православный. Раз. Два. Даже если бы было какое-то православное собрание, ТАСС не предоставил бы площадку, не предоставило бы... Да, ТАСС, оно агентство, да, не предоставило бы площадку для этого мероприятия. И уж точно, даже если и первое, второе бы случилось, ведущий журналист ТАСС, даже если бы он оказался верующим, вряд ли бы он вот так урби эт орби сказал, что я вот как православный, мне это самому очень интересно. То есть, понимаете, действительно изменилось общество наше. Вот я недавно читал в каком-то злобном телеграм-канале интерпретации вот эти реформы церковные и прочее, такая очень злобная, что это все внешнее, это все никому не надо, это привело только к ухудшению там, церковной жизни и так далее. Вот. А там с чем-то можно даже согласиться, не значит, что к ухудшению, а вот тем о сложностях каких-то там говорилось еще. В целом, конечно, там согласиться сложно, но самое главное, что там отсутствует вот в этой оценке, отсутствует понимание вот этого действительно роли церкви. А церковь меняет, прежде всего, людей. И вот за эти 10 лет мы прошли такой очень большой путь. Это, конечно, все тоже нелинейно, все непросто, но вот то, что я сейчас говорю, 10 лет назад было невозможно. И невозможно было бы, чтобы там за нами бегали там те же там федеральные СМИ, говорили, а давайте вот вы нам про это расскажете, про это, там, да. Мы за ними бегали. Я же помню, я же это все начинал, вот, ну, или там продолжал, да, как это все складывалось там. Понимаете, а, там, причем к каким-то вещам патриарх имел прямое отношение, к каким-то нет. Но, кстати сказать, к радио «Вера» Святейший ведь имеет прямое отношение в том смысле, что он ему об этом проекте рассказывали, он благословлял, была его поддержка, да, и без этого бы тоже это не произошло. Вот. А поэтому мне кажется, вот, вот эти изменения, они очень важны, и еще вот вы правильно упомянули священников. Вот я говорил недавно со священником, он просто рассказывал, что для него, как для священника, изменилось. И это тоже очень интересно, может быть, вот поговорить с священниками. Я могу еще, знаете, о чем сказать? Что не удалось пока, и что вот хотелось, чтобы, вот, как мне лично кажется, вот, скажем, межсоборное присутствие вы упомянули, да? А ведь этот орган задумывался, и он является, мы говорим, консультативный, там, консультационный, а это такой как бы мини-срез церкви, да, где есть миряне, священники, епископы, а там, сколько там, 19 или сколько, комиссий, или нет, сейчас меньше, которые обсуждают вот важнейший вопрос церковной жизни, готовят документы и прочее. И он на первых порах, когда был заточен на подготовку документов, очень много проектов написал, которые потом Архиерейский собор принял и так далее. Но изначально он задумался прежде всего еще, или там в том числе, как дискуссионная площадка, где люди собираются, не обязательно писать документ, но они обсуждают то, что церковь волнует, то, что вот... И вот это в полной мере не реализовано. Вот замысел не реализован в полной мере. Он уникальный, потому что нигде в церкви нет аналога межсоборного присутствия в мире, в православном мире, только в русской церкви. Но вот сказать, что это... замысел удалось воплотить в жизнь, нельзя. Тему с документами отработали, она хорошо там прошла, да, вот. А, хотя вот какие-то, я могу сказать, документы мы сейчас там позаворачивали, потому что не до конца понятно, зачем вообще эта тема была взята, почему этот документ разрабатывался, да, вот и вернули как бы на доработку, что называется. Но вот дискуссионной площадкой такой в полной мере межсоборное присутствие пока не стало. И мне кажется, это тоже вот, ну, важный такой момент. Замысел великолепный, направление правильное, но вот пока не реализованное.
А кто знает, может быть, это не к худу, а к добру. У нас в истории есть прецедент. Екатерина Великая попыталась созвать уложенную комиссию, и она как раз стала такой дискуссионной площадкой, что пришлось великой государыне прикрыть всю эту лавочку и написать все самой.
Да, но, видите, уложенная комиссия все-таки немножко там, насколько я помню, смутно, другой был функционал. Здесь я имел в виду, знаете что, вот когда... Нам говорят иногда справедливо, а где вот обсудить какие-то вопросы, да, вот, собственно, внутри церковной жизни, церковно-общественных отношений, где можно было бы послушать там, собрать все точки зрения и прочее, прочее. Вот межсоборное присутствие, как одна из площадок для решения таких вопросов, оно, так, оно именно и задумывалось. Я вот это имел в виду, скорее как раз не подготовку документов, а именно вот эта вторая часть, такая вот, ну, где бы... Но обсуждались там, не знаю, какая-то практика церковной жизни, которая вызывает там, может быть, не вызывает полного удовлетворения и так далее. Вот. Потому что это частично эту тему решают СМИ какие-то. Я помню, помните, там Альфа и Омега в свое время была такой площадкой, где многие вопросы проговаривались, да, такие важные. Вот. Но вот межсоборное присутствие тоже должно стать, если оно в полной мере заработает, оно таким станет такой площадкой.
Ну, что касается документов, то иногда те документы, которые принимаются церковными инстанциями, ну, по крайней мере, вызывают потом массу вопросов. Ведь, насколько я помню...
Какие документы?
О, пожалуйста, вы до того, как стать церковным министром, принимали участие аж целых 2 года в разработке документа под совершенно потрясающим названием «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».
Год мы написали.
И все замечательно, только где документ и где эта повестка дня? Это вот к вопросу, какие документы нам нужны и для чего.
Вы знаете, тут я с вами и отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь. Во-первых, я считаю, что документ важный, потому что вот он, это, пожалуй, самый такой большой, если я не ошибаюсь, из документов, который продолжает вот основу социальной концепции. Потому что ведь основа социальной концепции потому основами и названы, что не исчерпывает всю повестку церковной жизни, и предполагался как вот такой фундамент, на котором будут еще возникать какие-то, значит, строения. И вот, по-моему, самый большой, самый такой цельный документ – это именно этот название, которое замечательно вы только что прочитали. Именно так его запомнить сложно. Но он очень важный. Почему? Вот я хочу вам напомнить, что он ведь был принят, по-моему, в 2008 году архиерейским собором, да, а разрабатывался как раз вот на пике таких очень острых дискуссий по поводу прав человека и отношения церкви к этой, ко всей, к теории прав человека, да, к практике. И правда же были дискуссии, да, причем было много, понимаете, почему я считаю, что важно, потому что кто-то говорил, права человека, вот церковь против там прав человека, кто-то говорил, нет, да, и вот нужно было, на эту тему нужно было высказаться. И документ, он серьезный, богословский, я просто помню, как эта работа проходила, действительно целый год, даже больше года, по-моему, и силы какие были привлечены, от там известных богословов разных очень, до там философов, ученых, социологов, там, ну, серьезнейший такой был анализ. Вот. А в чем я согласен, вот когда вы говорите, где повестка, не в смысле, что повестки нет, а вот как бы претворение в жизнь, да, вот церковная рецепция с точки зрения того, чтобы в церкви этот документ знали, использовали там и так далее. Ну вот в семинариях его вроде как должны изучать, но сказать, что он вошел, так сказать, в плоть и кровь всей нашей большой церковной общины, нашей церкви, конечно, наверное, нельзя, но уже для этого как минимум надо прочитать. Вот. Но скоро сказка сказывается, не скоро дело делается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. И сегодня, в юбилейный день интронизации патриарха Кирилла, мы разговариваем о том, с чем для Владимира Романовича связано 10 лет служения рядом с патриархом. Владимир Романович, вот одной из характерных черт этого десятилетия при всем том, что патриарх является очень популярной в народе фигурой, и, в общем, об этом свидетельствуют все многочисленные проведенные за эти 10 лет опросы общественного мнения, при этом очень много ситуаций скандальных возникало, да. Причем иногда очень резонансно скандальных, угу. И порой оскорбительных лично для него, что, угу, то, в общем, не каждый его тоже вынесет, потому что одно дело, когда некий скандал касается той структуры, где ты служишь, а другое дело, когда тебя лично. И вот этот переход на личность, правда, патриарх сам неоднократно говорил, что у него прививка к этому с детства, потому что он, да, с детства себя чувствовал изгоем, и, в общем, со школьных времен, когда все там с пионерским галстуком, а он с крестом, и, в общем, ничего хорошего в детстве он от этого не имел. Но я полагаю, что трудно на всю жизнь нарастить какую-то вот такую броню, которую невозможно было бы пробить вот этими личными оскорблениями. Тем более, что он привлекал к себе именно такой негатив, еще будучи митрополитом очень часто. То есть это тянется с ним, да, вот шлейфом.
Да.
Но как, во-первых, как он действительно реагирует на это, и потом, с чем связана такая неприязнь именно к его личности в определенных кругах вот нашего общества?
Ну, знаете, я думаю, здесь нет какой-то одной причины. Вообще, вот я когда-то, особенно в первые годы, когда какие-то такие вот резонансные отрицательные вещи случались, я тогда для себя это объяснил так, что вот так, и так считаю и сейчас, что, знаете как, ведь многие вещи, которые произошли, они произошли потому, что... Ну, вот знаете, представьте себе губка, которая долгое время впитывала грязь, да, а кажется, что губка чистая. Ну, ты не видишь грязи. А если ее сжать, то грязь польется. Вот патриарх нажал на целый ряд болевых точек там, в церковно-общественной повестке, да, во внутрицерковной. Вот. Но, то есть грязь полилась не потому, что он ее привнес, эту грязь, а потому что он ее как раз попытался выдавить. Да? И там, может быть, это было слишком сильное нажатие, да, может быть, еще не знаю, тут можно. Ну, пусть оставим это историкам, так сказать, анализировать. Вот. Но не он является ее причиной. Он как раз скорее попытался стать причиной того, чтобы ее не было. Это вот первое. Второе, ну, это очевидная такая вещь, это увеличение активности всегда вызывает реакцию, участие общества, да, ну, там, допустим, есть люди, которые считают, что дело церкви кадилом махать, и за ограду церковную церковь выходить не должна. Вот религия – ваше частное дело, вы можете верить, можете не верить, но как бы это никого, кроме вас, лично не должно касаться. А поскольку церковь, безусловно, за 10 лет переместилась с периферии общественной жизни в ее центр, часть людей это раздражает. Самое забавное здесь является та часть, которая вчера кричала, почему церковь молчит? Почему церковь молчит про аборты? Тут, значит, мы говорим, что вот мы никак не можем решить. Патриарх вот в среду в Думе опять про это говорил, про аборт, что никак не решается проблема, и он вынужден еще раз им сказать, что мы все равно не оставим, да? И эти люди говорят, как? Какое вы имеете право говорить про аборт? Подождите, вы вчера говорили, почему вы молчите, да? Сегодня вы какое имеете право? Вот. Есть одна из причин, тоже в силу большей заметности церкви, к ней привлекается больше внимания, и поэтому то недостойное поведение, которое случается у священников, у мирян, там, но случается у всех, да, оно, конечно, теперь заметнее сильно. И это тоже, то есть кажется, что вот, ну, не готов сказать больше-меньше, вот я, по-моему, уже говорил, да, что в процентах медийный негатив за 10 лет практически не изменился. Вот. Но вот, вот, то есть нельзя сбрасывать со счетов и то, что мы сами часто даем повод.
Возвращаясь к вопросу отношения с обществом, насколько для Святейшего важно, ведь он много лет занимался международными делами,
да.
И насколько можно судить по хотя бы той же встрече с Папой Римским, то есть это же нужно было каким титаническим усилием все это пробить и организовать, по-видимому, именно международные отношения остаются у него в приоритете. Насколько хватает его для того, чтобы погружаться вот в пучины нашей общественной жизни?
Знаете, они, конечно, остаются в приоритете с точки зрения существующей реально повестки. Но я вот уже пытался сказать, что это все-таки связано с тем, что он ими занимался, это представление, а не с тем, что он сегодня тратит, ну, конечно, он большую часть времени занимается жизнью церкви, ну, внутрицерковной.
И церковно-общественной, много там, раз говорили, ну, не международной. Вы много раз говорили о том, что Русская Православная Церковь – это не церковь Российской Федерации,
да.
И если заниматься делами церкви в полном объеме, это как раз заниматься именно международной повесткой.
Нет, смотрите, у нас же вот отдел внешних церковных связей, который занимается международными делами, в его компетенцию-то в первую очередь входят какие отношения? Межправославные, межхристианские, отношения с инославными. Мы вот эти связи называем внешними. Вот. А внутрицерковной повесткой ОВЦС мало занимается, он почти не занимается. Вот. Что касается, например, даже смотрите, вот у нас, скажем, отношения с государствами зарубежными по государственной линии, да, входят в компетенцию ВЦС. А страны, входящие в каноническую территорию нашей церкви, за них отвечает наш отдел.
Но сейчас
за взаимоотношения с государствами.
Но сейчас все настолько перемешалось, и понять к функциям какого отдела что относится, вообще невозможно,
почему?
На мой взгляд.
Ну,
а как к функциям какого отдела относится инициатива того же прихода в Сан-Ремо, который вот перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви за рубежом? Как?
Это... Нет, почему? Там это два, у нас есть два подразделения, которые к этому имеют отношение. Ну, в данном случае я имею в виду к этой теме, не к этому переходу, да, потому что там, собственно, они захотели, РПЦЗ, там самостоятельная структура у них, они сами все это сделали. А зарубежными приходами занимается у нас организационно, так сказать, и кадровым вопросом, это вопрос управления зарубежным учреждением архиепископа Антоний, а, так сказать, общая такая вот, ну, и отдел внешней связи, то есть две структуры. Ну, тут понятно, что...
Владимир Романович, ну и последний вопрос, наверное, в нашей сегодняшней беседе. Вот 10 лет служения рядом с патриархом как-то вас лично изменили? что-то...
Ой, вы знаете, это очень сложно
что-то
говорить.
Что-то вот внутреннее изменилось очень в отношении сложно. К жизни, я не знаю, в отношении к работе, к людям, в чем-то.
Ну, я думаю, что мы все меняемся. И, конечно, я прожил с точки зрения вот насыщенности несколько жизней, мне кажется, вот за эти 10 лет. Вот тут в этом смысле я, ну, конечно, как не изменил. Но вот так как-то в данном случае так анализировать, не знаю. Надеюсь, что... Надеюсь на милость Божию, я, в общем, вот. А что нахождение рядом с патриархом, вы знаете, я могу сказать, что вот мы начали с вами с первой нашей встречи с Святейшим, когда вот, ну, я имею в виду встречи, когда мне было предложено, вот, создать, возглавить отдел. Я тогда сказал патриарху, что для меня это большая честь и радость. Вот у меня эти чувства не изменились. Это большая честь, большая радость. Вот, ну, бывает непросто, конечно, иногда.
Ну, в общем, достаточно оптимистично прозвучало. Да. Я думаю, что замечательная нота, на которой можно завершить нашу беседу, за которую спасибо. Вам огромное спасибо.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор ПГИМО был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».